одной из составляющих образа капитана Фарбера в окопах. А архитектура, так казалось, пока на смену свежим идеям первой и третьей столетия не пришел тупиковый сталинский ампир, серьезная творческая специальность на всю жизнь, самая демократичная из всех форм искусства. К этому следует добавить и то, что дворянская среда часто производила людей разносторонних. Лермонтов, например, вполне достойно рисовал, впрочем, как и Пушкин. А, скажем, Грибоедов неплохо сочинял музыку и был успешным дипломатом. Подозреваю, что просочившиеся в советскую действительность метастазы дворянства будоражили неокрепшего в своем выборе будущего архитектора. На втором курсе института параллельно Некрасов увлекся литературой. Тогда в Киеве при Союзе писателей существовала литературная студия, которую вел прозаик и драматург Дмитрий Урин. Здесь Виктор Платонович прочитал свой первый серьезный рассказ, который слушателям не понравился. Все же там, как вспоминают очевидцы, в описании городского пейзажа необычно изображалось небо, по которому плыли тучи, как будто нарисованные рукой плохого художника. К чему-то похожему писатель возвращается, когда описывает в окопах горящий Сталинград в первые дни обороны. Вскоре после этой неудачи Некрасов охладел к занятиям в студии. В 20-30-х годах только лишь произведения небольшой группы архитекторов-конструктивистов, братья Веснины, Голосов, Гинзбург, Дмитриев, Леонидов, первые работы Ле Корбюзье отвечали вкусом и пристрастием передовых студентов, среди которых, естественно, оказался Виктор Некрасов. Когда же вкусы общества под влиянием борьбы с уклонами и победным шествием соцреализма изменились, многие студенты перестроились в нужном направлении, однако Некрасов сохранил верность своим принципам и всю жизнь оставался последовательным приверженцем так называемого архитектурного авангарда, одного из интереснейших направлений в мировом зодчестве. Трудно найти произведение писателя, где он не касался бы архитектуры, ее истории и практики. Когда читаешь позднюю мемуаристику Некрасова, складывается впечатление, что главы, главки, абзацы, посвященные зодчеству Парижа, Токио, Нью-Йорка, мысленные возвращения на улицы Москвы, Ленинграда, Киева оказываются для писателя, точно владеющего предметом, своего рода рекреацией, счастливой прогулкой среди идеологических дрязг, обид, несправедливостей. В своих мемуарах писатель недоумевает, каким образом семью обошли 37-е, как он их называет, годы. Загадка. Родители из бывших. Дворяне. Та самая бесстрашная тетя Соня писала письма Крупской, Нагину, Больц-Бруевичу по поводу несправедливых арестов. Другая тетка жила в Швейцарии, оживленная переписка, деньги на Тарксин. Чем это объяснить, не знаю. Надо отметить, что и сам Некрасов внес лепту в риск попадания между молотом и наковальней советской системы. Прочитал в институте лекцию «Страх». Переписывался, подумать только, с самим Корбюзье. А потом, не изменив, как уже говорилось, вкусу, подготовил дипломный проект здания городской библиотеки в немодном конструктивистском стиле. И хоть отзывы были лестные, получил в итоге трояк. Тоже как-то пронесло других, санкций не последовало. Несколько вернувшись назад, необходимо упомянуть, что, покинув лит-студию, Некрасов на старших курсах института неожиданно увлекся театром и стал обучаться в студии Киевского театра русской драмы, которую возглавлял режиссер-педагог Иван Платонович Чужой.